Так, только шуметь не надо, не шевелитесь. Уложите книги, тетрадки и тихонько сидите. Псалом 81:6. Я сказал, вы боги. Ну, здесь вопроса нету, ну, понятно, как, видимо, как понимать, что значит «вы боги». Вообще, друзья, для меня это вопрос трудный. Я прочитал этот псалом, вопрос трудный. То есть там мысль вот какая. В первом стихе написано: «Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд. Доколе будете вы судить неправедные казы?» Ну и так дальше. И в этом тексте я сказал: «Вы боги». Друзья, я просто скажу, как я читал по этому поводу. Я читал, что в еврейском тексте «судьи» и «боги» одинаково звучит. То есть можно было перевести в этом тексте как «судьи», и можно было перевести как «боги», переведено как «боги». Друзья, но в данном случае я так слышал, что имеется в виду, что «судьи». То есть вы имеете власть судить. Вот. Но чтобы проверить, я прочел этот псалом, по тексту оно совпадает. Но насколько это точно, я не знаю. Как узнать, что есть дарование проповедника, и человек именно должен проповедовать, а не петь? Значит, друзья, дарование проповедника или призвание, точнее призвание. Здесь как узнать, что есть дарование? Если дарование есть, то это сразу покажет по содержанию и по результатам проповеди. Наверное, как узнать, призван ли я быть проповедником? Это точнее был бы вопрос. Значит, друзья, призвание проповедника, оно отмечается несколькими факторами. Ну, во-первых, это желание проповедовать. Спержин пишет: «Сильное, непреодолимое желание проповедовать, возвещать Слово Божие». Второе – это обстоятельства. Иногда обстоятельства обязывают нас делать то или другое дело. Ну, например, единственный брат в церкви. Трудно предположить, что он не призван проповедовать. Или два брата в церкви, остальные сестры. То есть обстоятельства могут быть, показывать наличие призвания. Затем рекомендация со стороны людей, которые нас хорошо знают. Ну, в данном случае служители церкви или духовные братья или сестры могут высказывать свое мнение. Это тоже признак призвания. И попытка. Бывает, свое призвание мы определяем по тому, как у нас получается то или другое дело. То есть попробовать, нужно попробовать проповедовать. Успех в служении – это тоже показатель призвания. Но в промежутке перед этим еще можно отмечать природные способности и наличие дарования от Бога. Ну, например, человек, который сильно заикается, скорее всего, к проповеди он не призван. Человек, у которого природные способности, как вот Аполлос, например, написано, муж красноречивый, вот, и дарование от Бога. Бог благословляет служение. И поэтому, то есть комплекс признаков могут говорить о призвании. Здесь вот Иов 12:6. «Как бы Бога носят в руках своих». Ну, как идолов носят в своих руках. Написано: «Не требует служения рук человеческих, деяния апостолов». Обычно понимаешь, это креститься. Бог не требует, чтобы крестились. Друзья, в данном случае по тексту «не требует служения рук человеческих», в смысле, не нуждается, чтобы его носили на руках, мыли, протирали и так дальше. Бог в этом не нуждается, служение рук человеческих. То есть в уходе за ним. Ну и последний вопрос. Объясните, пожалуйста, Евангелие от Матфея 27, 52, 53. В какой град вошли? И что с ними было дальше? Жили в городе или как? Значит, друзья, вообще это из непонятных явлений, описанных в Библии. То есть когда умер Христос на кресте, Значит, первое, завеса в храме разодралась. Второе, тьма была. А третье, что гробы отверзлись, и тела усопших святых воскресли. И вошли в Святой Град, и явились многим. Но слово «вошли в Святой Град и явились многим» говорит о том, что они не воскресли и пошли на небо, а они остались на земле. Вошли в город Иерусалим, и многие люди их видели. И дальше написано, и что с ними было дальше? Я думаю, что дальше они снова умерли. Но здесь написано, жили в городе или как? Библия по этому поводу не говорит, жили ли они в городе или в деревне. Но они были живые, их люди видели. Думаю, что они умерли потом снова, как умер Лазарь. Но тем не менее, окончательно это мы, наверное, узнаем, когда закончится наш земной путь. Значит, братья, что побуждает проповедовать Евангелие? Побудительные причины четыре. Первое – природа Бога. Второе – природа Писания. Третье – природа Церкви. В чем заключается природа Церкви? Иисус Христос сказал, «Я создам Церковь Мою». Это Евангелие от Матфея 16:18. «Я создам Церковь Мою». То есть, устроитель Церкви – Бог. Иисус Христос говорит, «Я создам Церковь». И второе, друзья, написано так, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного. Или в Иоанна 3 главе написано, рожденные от плоти есть плоть, а рожденный есть дух. Или если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. То есть, друзья, церковь – это собрание возрожденных душ. Церковь – это дети Божьи. И поэтому задача детей Божьих, задача Церкви – возвещать Евангелие этому миру. Сразу скажу, друзья, насколько бывает, человек испытывает трудность при проповеди Евангелия или нежелание проповедовать, или наоборот желание. Это зависит от того, насколько человек любит Бога. Являясь Его детьми и любя Его, у нас всегда будет желание о нем говорить. Известно, если человек увлечен автомобилем, он любит говорить об автомобиле. Также, да. Если человек увлечен телефоном, вот, то все будут видеть его телефон, какой у него. Телефон у него будет становиться все лучше и все дороже. Вот, он будет испытывать удовольствие, когда речь идет о телефоне. Или еще о чем. Или кто-то кого-то любит, один человек любит другого человека, то тема о том человеке, она всегда будет у него на языке. Поэтому побудительная причина проповеди Евангелия – это природа Церкви, наше возрождение, это отцовство над нами Бога, вот, это увлечение им, это родственные отношения с Богом. Любящий муж, он всегда будет любить говорить о жене. Он ее хвалит, как в Библии написано, вот, ну и так дальше. Так точно любовные отношения человека с Богом, они побуждают человека проповедовать. Если человек не возрожден, один из признаков невозрождения – это не любовь к Богу. Человек будет себя заставлять проповедовать, ему будет это трудно, он будет говорить о том, кого не любит. И поэтому хорошей проповеди с этого не получится. Поэтому природа Церкви – это возрождение, вот, и любовь к тому, о ком мы проповедуем. Два места Писания вы только можете записать, и больше ничего по этому поводу. Это Евангелие от Матфея 16:18 и Иоанна 3:5-6. И последняя мысль – это природа мира. Как? Не услышал. Места, значит, место – это Матфея 16:18 И Иоанна 3, 5, 6. Друзья, природа мира. Что по этому поводу можно сказать? Какие места Писания говорят о том, в чем заключается вопрос природы мира? И как это может быть побудительной причиной для проповеди Евангелия? Не буду вам задавать вопрос. Весь мир лежит во зле, но тем не менее это не говорит о природе. Вот. Братья, о природе говорит вот что. Ефесянам 2 глава, 2 стих. Простите, 3 стих. Ефесянам 2 глава, 3 стих. Обратите внимание, что здесь говорит о природе мира. Написано так. «Между которыми и мы все жили, некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Природа мира, где здесь отмечается? «Были по природе чадами гнева». То есть мир – это чадо гнева. Кстати, в этом тексте очень ярко просматривается будущее этих людей. В чем это будущее заключается? Что их ожидает гнев Божий, наказание за греховную жизнь. Еще написано о природе этого мира в послании к римлянам. Я прочитаю, потом вы это все запишете. Значит, в послании к римлянам написано вот как. Значит, глава 11, 24 стих. «Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природнее привьются к своей маслине». То есть ты отсечен от дикой по природе маслины. Вот, то есть природа этого мира, то есть он был привит ко греху, к дикой по природе маслине. То есть мир имеет природу греха. Вот, рожденные во грехе, написано, во грехе родила меня мать моя. Вот, то есть природа этого мира – это грех. Написано, все согрешили и лишены славы Божией. То есть этот мир лежит во зле. Поэтому природа этого мира и наказание, которое этот мир понесет, оно тоже побуждает к проповеди Евангелия. То есть, если я вижу человека, который находится в смертельной опасности, то не появится ли у меня желание этого человека спасти? Ну, безусловно, появится. Даже если этот человек плохой человек, то появится желание спасти. Видя окружающий мир, который по природе является чадами гнева, которого ожидает смерть, наказание и вечное мучение, это побуждает христианина к проповеди Евангелия. Значит, братья, зафиксировали места Писания, да? Значит, это Ефесянам 2, 3 и Римлянам... Ну, я уже не помню, какое. Вы уже записали, да? Римлянам 11, 24. Значит, братья, вопрос вот какой. Мы сейчас у вас сформулируем. Это будет у вас как домашнее задание. Из этих четырех причин, пока не пишите, из этих четырех побудительных причин для проповеди являются ли какие-либо из них побудительными причинами, почему я проповедую? Вот такой вопрос будет. Пишите вопрос последний, какой он там по счету. Какая-либо из этих причин побуждает ли меня проповедовать Евангелие? Какая-либо из этих причин побуждает ли меня проповедовать Евангелие? Отвечать надо будет искренно. Если никакая, значит, пишите «никакая». Если какая-то побуждает, ну, например, четвертая или третья, значит, напишите, что такая-то причина меня побуждает. Да, пожалуйста. Нет, это в ваших тетрадках. Будете отвечать в ваших тетрадях. Для чего это нужно, братья? Я вам скажу, что если меня не побуждает ни одна из этих причин, я буду знать, о чем молиться. Потому что эти причины являются побудительными или побуждающими факторами для проповеди Евангелия. Ну, например, сострадание этому миру. Или рождение свыше, и любовь к Богу. Или никакая. Например, проблемы в церкви, или неудобно отказать, или, например, мне хочется быть как все, или, например, я хотел бы занимать видное место в церкви, ну и так дальше. То есть первый вопрос и последний вопрос, они идентичны по своему содержанию, но немножко отличаются. Первый вопрос – это то, о чем вы думали раньше, что побуждает вас проповедовать, а последний – насколько это связано с этими причинами. Ну, здесь поступил вопрос, я отвечу сразу, хоть он не по теме гомилетики. Вы сказали, муж хвалит жену. Можно ли хвалить жену в окружении других, братьев и сестер? Не намек ли это, что остальные все второй сорт? Или все должны хвалить, но не будет ли это соревнованием? Значит, братья, я думаю, что хвалить жену в присутствии других людей – это нормальное положение. Нормальное положение. Похвалить жену и в ее присутствии тоже это нормальное положение. Я не думаю, что она от этого возгордится. Вот. Здесь есть другая сторона, братья. Просто надо хвалить умело. Ну, я вам пример приведу. Пригласили нас за стол в одном доме. Ну, и сестра-хозяйка борщ налила. Ну, а брат-служитель, который со мной был, говорит, ну, борщ едим, он говорит, ох, и борщ воскусный. А вот как моя жена борщ готовит, я еще нигде такой борщ не встречал. Вот. Я думаю, что это не очень умелый вариант похвалить свою жену. Вот. И еще. Братья семейные, ни в коем случае нельзя свою жену в присутствии других унижать. Или говорить о ее недостатках. Ну, например, у меня жена неряшливая, неаккуратная, она долго спит, вот, и она меня не любит, и еще что-нибудь такое. В присутствии других о жене плохо отзываться неправильно. Какие есть вопросы? Нету вопросов. По теме гомилетики, пожалуйста. Как? Ну, чаще так, да. Ну, безусловно, так. Безусловно. Вы знаете, друзья, просто здесь, видите, есть хорошее, очень хорошее пастырство. А есть не очень хорошие. Я говорю о среднем положении, как это бывает в церквях. Ну, например, почему часто проповедники боятся проповедовать? Если в церкви штат проповедников очень сильный, и поэтому начинающие проповедники робеют. Они знают, что у них не получится на уровень, как все проповедуют остальные. Вот. И поэтому он переживает. В другом месте, где мало людей, вот, он легче скажет. А здесь нет. Я в данном случае, братья, вот что хотел бы вам совет дать. Не отказывайтесь, если вам предлагают в вашей церкви, даже если у вас сильный штат проповедников. Просто старайтесь говорить кратко и какую-нибудь яркую мысль, хотя бы одну сказать. И все. А потом вы будете расти. Если вы не будете возрастать в служении, значит, вы проповедником никогда не станете. Причем скажу, друзья, что молодых проповедников их легче слушают, и начинающих, и их проповеди вызывают интерес, даже если этот интерес не вызывается у самого проповедника. Но их проповеди вызывают интерес. Еще скажу, начинающим проповедникам много не сходят. В смысле, не очень строго относятся к их проповеди. Их обычно с повышенным вниманием слушают и так дальше. И поэтому я одобрительно, если даже в больших церквях начинающие проповедники практикуются и учатся. Ну что, друзья, у нас еще один урок. Возможно, мы его сможем сегодня осветить. Это называется проповедь. Пожалуйста. Отвечаю на вопрос, да. Друзья, первая природа – это природа Бога. То есть Бог хочет открыть себя человеку. И поэтому Бог через меня может быть открыт людям. То есть я хочу выполнять ту миссию или хочу выполнять желание Бога – открыть Его сущность для людей. Я понятно рассказываю? Не обязательно, потому что, братья, четвертая природа, это больше она касается проповеди Евангелия людям погибающим. Но не всякая проповедь направлена на людей неверующих, на погибающих, но и на членов церкви тоже. Пожалуйста. Да. Вопрос понятный. Вы знаете, друзья, я думаю, что мы должны быть честными перед Богом. В каком смысле? Ну, посмотрите, царь Ирод имел прелюбодеяние с женщиной, называя ее своей женой. Иоанн Креститель ему говорил, тебе не должно ее иметь. В данном случае Иоанн Креститель не боялся потерять Ирода как слушателя или как почитателя его. Он ему говорил правду. Мы должны быть правдивы по отношению к миру. К миру. Просто, братья, наша проповедь, она не должна в себе содержать элемент бестактности или грубости. Но мы должны людям веско и убедительно открывать волю Божию и в отношении их, чтобы Бог хочет, чтобы эти люди спаслись, и чтобы они оставили греховную жизнь. Вы знаете, часто люди неверующие понимают, что живут в грехе. И многие из них не хотели бы жить в грехе. Они иногда смотрят на верующих, и где-то в тихомолку в душе они завидуют верующему человеку. И поэтому мы должны людям этого мира открывать правду, но без грубости и без бестактности. Написано «слова мудрых, как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря». Поэтому, знаете, проповедовать, ну, как в Библии написано, что ласкательством и красноречием услаждать слух людей, это тоже неправильно. Мы должны человеку сказать правду. Вы знаете, друзья, вот есть такой предмет попечения о душах. Коротко я чуть отвлекусь, но это в эту тему. Предмет попечения о душах. И вот согласно этого предмета, если человек раковый больной, согласно позиции этого мира, больному смертельной болезнью обычно не сообщают об опасности его болезни, скрывают. Иногда скрывают и от родственников. Но иногда родственникам говорят, и круг людей знает, что этот человек скоро умрет, но от него все скрывают, его ободряют. Не переживай, будешь жить, все будет хорошо. Вот иногда обманывает его болезнь. Скажем, у него рак легких, а ему говорят, что у него бронхит или воспаление легких. Друзья, согласно душепопечительству, вот, если мы видим, что человек находится в тяжелой смертельной болезни, и у него неправильная жизнь, он живет в грехе, то ему надо сообщить о его смертельной болезни, верующий он или неверующий, чтобы человек знал, что его жизнь стремительно сокращается, близится к концу, чтобы он имел возможность покаяться. Возьмем другую сторону. Грешник-сосед, он является по природе чадо гнева, его ожидает ад. Ему надо об этом сказать, что его ожидает ад. Посмотрите, Христос говорит: «Вы думаете, о те, на которых упала башня Силамская, грешнее были вас? Нет. Но если не покаетесь, все также погибнете». Очень прямо и очень веско. Поэтому, да, и нашим неверующим товарищам по работе или по учебе мы должны веско сказать, что их ожидает. Пожалуйста. Ну, я ж не знаю, если бы я слышал, как вы говорили, я бы, наверное, сказал. Вы знаете, друзья, понятно. Вы знаете, друзья, можно по-разному сказать. Можно сказать слова Христа: «Не можете служить двум господам». Каждый человек на планете, он кому-то служит. Есть два господина, есть Бог и есть дьявол. Любой человек служит или Богу, или сатане. Кто служит сатане, его ожидает вечное мучение, кто служит Богу, его ожидает рай и вечное блаженство. Вот. Можно ему не говорить: ты служишь сатане и так дальше, но нашим рассказом он об этом обязательно поймет. Вот. А можно и так сказать, что не служа Богу, ты служишь сатане. Ну, например, ты делаешь грех? Да, я делаю грех. Кто он любит, чтобы люди эти грехи делали? Дьявол или Бог? Да, дьявол. Кому ты служишь? Человек сам сделает вывод. Легко сделать вывод, что он служит сатане. Друзья, в общем-то, конечно, надо ли с людьми говорить так, чтобы их не потерять? Это безусловно, да. Чтобы их не потерять. Друзья, у нас урок сейчас, проповедь. Вы можете записать. Да. Значит, друзья, что является проповедью и что не является проповедью? Я подробно не буду, а только скажу, что многие верующие, проповедуя, думают, что они передают людям проповедь. Хотя далеко не каждое публичное выступление можно назвать проповедью. Потому что бывает, люди проповедуют философию, проповедуют личный опыт, вот, передачу множества истин, простите, не истин, а ситуаций из личной жизни, проповедуют политику или передают людям политику, но не проповедь. Это нельзя назвать проповедью. И поэтому многие публичные выступления даже в церкви проповеди назвать нельзя, если она не соответствует библейским требованиям. Что же такое проповедь? Проповедь – это передача библейских истин посредством своей личности. Ну, это вы, если расположены, можете записать. Проповедь – это передача библейской истины посредством своей личности. Что такое посредством своей личности? Это писать не надо, я вам объясню. Потому что есть множество каналов передачи, братья. Это язык человека, это эмоции человека, это его внешность и так дальше. Поэтому посредством своей личности – это целиком я. Целиком я. То есть посредством себя я передаю людям библейскую истину. Если в проповеди не происходило передачи библейской истины, это проповедью не является. Даже если эта речь бывает полезная. Ну, например, вот то, что я вам сейчас говорю, это полезная речь. Но, тем не менее, это не является проповедью. Значит, что, братья, по поводу проповеди, я, учитывая краткость времени, я некоторые мысли хочу сказать. Существует 5 элементов проповеди. Вот об этих 5 элементах проповеди мы с вами сейчас и поговорим. Ну, вы уже поняли, что вопросы вам задаются, поэтому старайтесь быть внимательными. Братья, по каждому элементу я постараюсь дать сейчас краткую информацию. Значит, первый элемент. Первый элемент. Позиция библейского автора определяет содержание проповеди. Вы можете эти 5 элементов записать. Позиция библейского автора определяет содержание проповеди. Пишите сразу второй элемент. Давайте мы все 5 элементов запишем, братья, подряд. Только знаете как? Оставляйте 2 строчки, не одну строчку, а 2 строчки. Возможно, мы где-то поместим потом вопрос. Значит, позиция, по-другому это слово «позиция» можно назвать «взгляд». Если очень грамотно сказать «концепция». Но мы говорим «позиция библейского автора» определяет содержание проповеди. Это первый элемент. Второй элемент. Позиция проповедника совпадает с позицией автора. Позиция проповедника совпадает с позицией автора. Третий элемент. Составляющие проповедь вытекают из библейского текста. Я потом буду вам объяснять, братья. Немножко непонятно вам все, что мы сейчас пишем. Я потом. Составляющие проповедь вытекают из библейского текста. Четвертый элемент. Проповедуемая истина должна быть применима лично к проповеднику. Проповедуемая истина должна быть применима лично к проповеднику. И пятое. Как? И пятое. Через проповедь библейская истина проникает в сердце слушателя. Через проповедь библейская истина проникает в сердце слушателей, в сердца слушателей. Я сейчас объясню, братья, а потом мы запишем вопросы. Или я могу читать вопрос, и вместе будем отвечать, а потом вы дополните. Первый элемент. Первый элемент. Позиция библейского автора определяет содержание проповеди. Что это значит? Мы должны, прежде чем проповедовать, мы должны абсолютно убедиться, как понимает автор, что он хотел выразить в данном тексте. Писать ничего не надо, братья, больше писать не надо. Значит, первый элемент. Позиция автора определяет содержание проповеди. Если проповедник не понимает, что хотел автор выразить в этом тексте, он на этот текст проповедовать не имеет права, не должен. То есть я должен понимать, что автор хочет выразить этими словами. Для этого мне надо очень тщательно изучить этот текст. А как изучить? Я касаться этого вообще не буду. Этого будет касаться Алексей Муравьев. То есть, когда я готовлю проповедь, я должен понимать, что думает автор по этому поводу, о чем он пишет. А для этого надо внимательно изучить текст. Второе. Моя позиция должна совпадать с позицией автора. То есть мой взгляд, он не должен вступать в противоречие с тем, что думает автор. Ну, например, я немножко больше такие примитивные примеры приведу. Например, автор послания к Коринфянам считает, что голова женщины должна быть покрыта, а я мыслю иначе. То есть возникает противоречие между моим взглядом и взглядом апостола Павла. Или, например, вот, Библия говорит о том, что муж есть голова жены. А я думаю, что должно быть равноправие. То есть я думаю иначе, чем говорит библейский текст. И таких мы можем много приводить примеров, когда человек думает иначе, чем думает автор Библии, и автор библейского текста. И поэтому мой взгляд вступает в противоречие, и я начинаю раздваиваться. Мне людей учить, как думаю я, или как думает автор. Кстати, друзья, я скажу, такое довольно часто бывает, когда современные проповедники мыслят иначе, чем по этому поводу говорит Библия. Это и по вопросам там, кальвинизма, и по вопросам морали, и по многим другим вопросам, и в отношении даже личности Иисуса Христа или Духа Святого, вот, или даже Троицы. Бывает, точка зрения проповедника вступает в конфликт с точкой зрения Библии. В данном случае это еще может не быть показатель невозрождения, например. Но это может быть показатель недуховности, или это может быть показателем, что мне хотелось бы жить иначе, чем говорит Библия. Это может относиться и там, к стрижке волос женщины, ну, к разным вопросам, и даже к жертве Иисуса Христа. Вот это то, что имеется в виду первый и второй элемент. Значит, третий элемент, братья, составляющие проповедь вытекает из библейского текста. Я вам объясню. Любая проповедь состоит из нескольких частей. Ну, например, из пяти частей. Ну, из крупных частей – это из трех. Те, кто раньше учились, знают, это вступление, главная часть и заключение. Вот. Главная часть, она тоже состоит из нескольких составляющих, из нескольких частей. Например, из трех или четырех, или из пяти, ну, или из двух. И поэтому любая часть проповеди, она должна вытекать из библейского текста, не из моих умозаключений. Ну, например, братья, вот чем мне не нравился автор Watchman Nee, слышали такого автора, да? Я много книг его читал. Что мне не нравилось в его вот, книгах, это то, что он много писал и часто не опирался на библейский текст. Я, будучи молодым человеком, чувствовал, что это неправильно. Читая Освальда Смита, у него было ярко. Он выражает свой взгляд и тут же подтверждает его Библией. Мне это нравилось. Читая другого автора, он много пишет, но ничего он не объясняет Библией. Братья, любая часть проповеди, она должна вытекать из библейского текста. То есть должна подтверждаться библейским текстом. И четвертый элемент. Содержание проповеди, она должна быть применима к самому проповеднику. То есть проповедник содержание своей проповеди применяет, во-первых, к себе. Это по старой гомилетике я так учил, что мы должны проповедь, которую мы подготовили, применить к себе сначала, а потом к другим. Ну, к примеру, я проповедую о десятине, о том, что надо участвовать в материальном служении, не будучи сам жертвенным в этом вопросе. Не принося десятину в церковь, я учу людей приносить десятину. В данном случае проповедь вступает в противоречие с моей личной жизнью. Просто об этом никто не знает. Но об этом знают две личности, кроме меня. Кто? Об этом знает Бог. Еще кто? И сатана. Поднимается рука. Ну, пожалуйста. Брат Николай, а расскажите нам, как жертвуете вы? Ну, есть же люди такие дерзкие, да? Расскажите нам, как жертвуете вы? И все. Я вынужден буду, ну, хитрить. Я покроюсь стыдом красным и так дальше. И люди сразу поймут. Поэтому, братья, безусловно, если я проповедую, я должен эту истину применить сначала к себе, а потом к другим. Хотя есть такое мнение, которое я не разделяю. Это мнение вот какое, что проповедник не должен проповедовать о том, чего не достиг сам. Я не разделяю, братья. Знаете почему? Потому что многим проповедникам не о чем тогда будет проповедовать. Я только вот что в этом случае, братья. Если я сказал то, в чем сам несовершенен, стану на колени у кафедры, скажу: «Господи, прости меня, я этого еще не достиг». И люди это услышат. И в каком-то смысле это будет элемент смягчения. Но я покаяться не для людей должен. Но если я проповедовал о десятине, не будучи совершенным в этом вопросе, то у меня уже при подготовке к проповеди должно созреть решение, что я теперь буду жертвовать десятину. Вот таким образом. Поэтому это четвертый элемент. То есть содержание проповеди должно быть применимо лично проповедникам. И последний элемент – это библейская доктрина, проповедуемая мною, она проникает в сердце слушателей. Значит, братья, давайте запишем вопросы. По каждому пункту по одному вопросу. Ну, может быть, в каком-то пункте мы пропустим. Давайте так, у вас там мало места осталось между этими. Вы можете ниже цифру, к какому подразделу идет ваш вопрос. Сможете разобраться, да? Значит, вопрос первый в этом разделе. К первому подразделению. Это значит, позиция автора определяет содержание проповеди. Как это должно повлиять на подготовку к проповеди? Как это должно повлиять на подготовку к проповеди? Пишите вопрос. Как это должно повлиять на подготовку к проповеди? Я вам объяснять не буду сейчас уже. Это вы думаете дома самостоятельно и напишите. Вопросы у меня не трудные, причем короткие. Я сам не люблю, чтобы домашние задания. Я и в школе не любил домашние задания, и на курсах не люблю. Вот. Но тем не менее, придется вам писать вопросы. Значит, пропускаем теперь. Второй элемент мы пропустим. Третий элемент. К третьему элементу. Вопрос. Как вы думаете, сколько времени должен уделять проповедник подготовке проповеди? Как вы думаете, сколько времени для подготовки? Так пишите, чуть иначе. Сколько времени для подготовки проповеди или для подготовки должен уделять проповедник? Как вы думаете, сколько времени для подготовки должен уделять проповедник? Это к третьему элементу. К четвертому элементу. Четвертым элементом. С какими препятствиями вы сталкиваетесь? С какими препятствиями вы сталкиваетесь? К пятому элементу. Какова цель проповеди? Какова цель проповеди? Все. Братья, находясь на квартире, вы можете советоваться. Я разрешаю. Вы можете не советоваться. Но если вы непонятный вопрос, посоветуйтесь с вашими товарищами, о чем идет речь. Последнее объявление. Последний час. Час ответов на вопросы. Понятно, да? Последний час с 6 до 7. Ответы на вопросы. Поэтому вопросы, которые поступили, я их оставляю на последний урок. Можете передавать записки к последнему часу. Помолимся.